эфире православный радиоканал «Воскресение». Уважаемые наши слушатели, мы начинаем цикл передач «Детям о Боге». Вы слушаете рассказы о православных святых. История русских святых – это история терпения и духовной красоты. Дивный дар. Продолжение рассказа Валерия Воскобойникова о святом Иоанне Кронштадтском. Глава «Жизнь среди нищих». С первых же дней своего высокого служения церкви, написал позднее отец Иоанн, я поставил себе за правило, сколько возможно искренне относиться к своему делу, к пастырству и священнослужению, строго следить за собою, за своей внутренней жизнью. Я стал вести дневник, в котором записывал свою борьбу с помыслами и страстями, свои покаянные чувства, свои тайные молитвы к Богу, свои благодарные чувства о избавлении от искушений, скорбей и напастей. В каждый воскресный и праздничный день я произносил в церкви слова и беседы или собственного сочинения, или проповеди митрополита Григория. Кроме проповедничества, с самого начала возымел попечение о бедных, как и сам бывший бедняк, и провел мысль об устройстве в Кронштадте дома трудолюбия для бедных, который и помог Господь устроить. В то время Кронштадт был городом странным. С одной стороны, могучая военно-морская крепость. С другой – место, куда высылали из Петербурга пьяниц, бездельников, нищих и бродяг. Были здесь и заводские мастерские, куда приезжали малограмотные крестьяне из соседних губерний. Они надеялись получить здесь работу, но мест на всех не хватало, и они тоже невольно становились нищими, бродягами и пьяницами. Все эти люди жили на окраине города. Кто мог, из полусгнивших бревен и досок строил себе хижину, другие рыли землянки. Эти несчастные люди женились, обзаводились детьми. Во время богослужений они окружали Андреевский собор в надежде на подаяние. Иногда к собору подходил городовой, гнал их прочь. Молодой священник запретил городовому это делать. «Вы взгляните на их рожи, отец Иоанн, пьяные, в синяках, чистые разбойники, исчадие ада. Ему тут копейку подадут, а он за углом ее пропьет», — оправдывался городовой. «От них, чистой публике, житья не стало». «Нужно любить всякого человека и в грехе его, и в позоре его», — думал отец Иоанн. «Человек несет в себе образ Божий, и его не надо смешивать со злом, который иногда поселяется в людях». Молодой священник стал обходить лачуги и землянки, знакомиться с их жителями. В некоторых землянках он обнаруживал больных и на свои деньги покупал им лекарства. В других видел людей без одежды, обуви, и тогда отдавал им свою. Несколько раз возвращался он домой без денег. Жена, пока еще не привыкла к нему, встречала его удивленно. «Счастливых семей, Лиза, и без нас много. А мы с тобой давай посвятим себя на служение Богу». Так сказал он ей уже в первый день супружеской жизни и с тех пор относился к ней как к сестре. Некоторые из бедняков были незаслуженно обижены чиновниками, и молодой отец Иоанн стал хлопотать по их делам. Каждый день жители города видели своего священника, идущим на окраину со съестными припасами для одних и лекарствами для других. Часто он уговаривал врача и вел его к кому-нибудь из больных. «Это не священник, а юродивый какой-то», — возмущались некоторые горожане. «Его дело службу в церкви вести, а он с нищими забавляется». Часто нищие ждали молодого отца Иоанна уже с раннего утра у его дома. Потом, когда он шел в храм, они толпой сопровождали его по улице. Таким непривычным поведением священника сначала были недовольны многие. Газеты стали помещать на него карикатуры и печатать издевательские статьи. Церковное начальство начало получать письменные жалобы. Его даже вызвали для объяснений и запретили выдавать ему на руки жалования, потому что он, как только получал какие-нибудь деньги, сразу раздавал их бедствующим. Большинство людей подозревало молодого священника в какой-то ловкой хитрости, и лишь некоторые верили в его искренность. Но он продолжал то дело, которому служил. А служил он Господу и тем, кто нес в своей душе его образ – людям. Об отце Иоанне передавали много историй. Одну из них рассказал пожилой человек, который считал, что жизнь его пошла бы прахом, если бы не молодой кронштадтский батюшка. Он был ремесленником. Ему исполнилось года 23. После работы он любил заходить в кабак, выпить водки. У него было двое маленьких детей, жена часто не знала, на что купить им еду, и тогда она пошла просить милостыню. Однажды ремесленник пришел домой, как обычно, на веселье, и увидел в своей лачуге молодого батюшку. Батюшка держал на руках маленького сынишку ремесленника, что-то ему ласково говорил, а тот серьезно его слушал. Ремесленник собрался было ругаться. «Кто это его звал? И нечего ходить по чужим домам!» Но взгляд у священника был такой ласковый и одновременно серьезный, что ремесленнику стало совестно. А священник словно прямо в душу своими глазами заглядывал и говорил приветливо: «У вас в вашей каморке настоящий рай, потому что там, где дети, там всегда тепло и хорошо душе. И жена у вас какая заботливая. Так стоит ли этот рай менять на кабацкий чад? Взгляните, как детишки вас любят и как они на вас похожи. Вам, конечно, трудно живется, я понимаю, потому вы и в кабак заходите. Вы в этом совсем не виноваты. Это жизнь тяжелая виновата. Но только кабак разве кому жизнь улучшил?» Поговорил молодой батюшка с ремесленником и направился к двери. А ремесленник сидел, потупившись, и плакать ему хотелось от стыда за самого себя. В тот вечер он поклялся никогда больше водки не пить, и эта клятва изменила его судьбу и помогла вырастить двух хороших сыновей. Глава. Ему открылся дивный дар. Похожие истории могли рассказать многие жители окраины, но однажды с отцом Иоанном произошла история, которая поразила его самого. Когда кто-нибудь в Кронштадте заболевал, верующие приходили в храм и просили у отца Иоанна молитвенной помощи. Иоанн никому не отказывал. Он молился и как бы передавал больного человека в руки Божии, чтобы над болящим исполнилась его святая воля. Неожиданно к отцу Иоанну подошла после службы старушка, которую он хорошо знал. Она была глубоко верующей женщиной и всю жизнь исполняла христианские заветы. «Помолитесь, батюшка, о выздоровлении моего сына. Сын у меня тяжело болен. Врачи его приговорили. Одна надежда на вашу молитву», — стала просить его старушка. «Только вы не просто так молитесь, а попросите у Бога, чтобы сын мой выздоровел. Он у меня один». «Ну как же я могу так дерзко просить у Господа?» — испугался отец Иоанн. «Я могу, как обычно, попросить, чтобы он исполнил свою волю, а уж какова воля Божия, знать мне не дано». «Нет уж, батюшка, сделайте, как я прошу. Я верю, Господь услышит вашу молитву, только вы поскорее приступайте, а то сын мой очень плох, не дождется». И отец Иоанн начал молиться. Он исповедал Господу свою греховность и ничтожество, и все же просил для болящего именно исцеления. Неожиданно во время молитвы он почувствовал свет в своей душе и облегчение. «Идите спокойно домой», — сказал он, выйдя к старушке. «Я верю, сын ваш скоро выздоровеет». Старушка послушно отправилась к сыну. А уже через несколько дней вместе с ним пришла в храм. «Спасла его ваша молитва, батюшка! Видите, поправляется!» «То не молитва моя спасла, то исполнилась воля Божия», — смиренно объяснил отец Иоанн. Через несколько дней к нему снова подошли и попросили помолиться за исцеление. И снова его охватила робость. Возможно ли ему, простому смертному, обращаться столь дерзко, напрямую, к самому Господу? Но он все же решился. И вновь молитва помогла. Больной быстро поднялся. Скоро о том, что по молитве отца Иоанна совершаются дивные чудеса, знал уже весь Кронштадт. Потом слухи об этом передались Петербургу, а потом и всей России. Глава «Чудо в селе Кончанском». Однажды отец Иоанн приехал в родное село генералиссимуса Суворова, Кончанское. В это время там находилась целая комиссия профессоров военной академии. Когда отец Иоанн приезжал в какой-нибудь город, его встречали теперь многие тысячи людей. Они заполняли вокзальные площади, соседние улицы. Все надеялись хоть на мгновение оказаться рядом со знаменитым священником-чудотворцем. Военные профессора над этой славой слегка подшучивали, а рассказы о чудесах считали выдумками. В селе Кончанском им по нескольку раз в день попадалась одна несчастная женщина. Она много лет была психически больной, ее никто не мог вылечить. Грязная, босая, в рваной одежде она бесцельно бродила по улицам села, время от времени выкрикивая бессмысленные фразы. Когда-то у нее было хозяйство и дети. Дети давно уже выросли, но она о том и не помнила. «Подведем-ка ее к этому новому чудотворцу», — решили испытать его профессора. «То-то он опозорится, когда не сможет с ней сладить». Едва отец Иоанн приехал в село и сошел на землю, как тут же рядом оказались военные профессора с той несчастной женщиной. Но стоило священнику только взглянуть на нее, как она вздрогнула, словно пронзенная молнией, и в глазах ее впервые за много лет появился смысл, а вместе с ним и ужас. «Что ты? Не бойся!» Ласково успокоил ее отец Иоанн. «Иди спокойно к себе домой, там тебя давно ждут, а все страшное уже позади». Женщина послушно повернула к дому и пошла сначала медленно, а потом шаги ее стали ускоряться. Все молча, с удивлением смотрели в ее сторону. Наконец, когда она приблизилась к своему дому, то почти вбежала в его ворота. Там ее встретили дети, которые уже стали взрослыми людьми. впервые за много лет она узнала их и со слезами бросилась обнимать. А через несколько часов, уже умытая и переодетая в чистое платье, вместе с детьми она пришла к отцу Иоанну благодарить его за излечение. Военным профессорам оставалось лишь одно — составить обо всем увиденном честный научный протокол и поставить под ним свои подписи. Глава «Воззвание к жителям Кронштадта». В 1872 году отец Иоанн напечатал в газете «Кронштадтский вестник» «Воззвание к жителям Кронштадта». Кому неизвестны полки кронштадтских нищих, мещан, женщин и детей разного возраста, спрашивал он. Причин кронштадтской нищеты и бедности множество. Вот главные. Бедность от рождения, бедность от сиротства, от разных бедственных случаев, например, от пожара, от кражи, от неспособности к труду по старости, болезни и маловозрастности, бедность в потере места, лености, от пристрастия к хмельным напиткам и в наибольшей части случаев от недостатка средств, с которыми бы можно взяться за труд. «Порядочной одежды, обуви, инструменты или орудия», — так писал отец Иоанн и убеждал. «Ведь это братья наши». Он призывал. «Всему кронштадтскому обществу, духовному, военному, чиновничьему, торговому, мещанскому образовать из себя попечительство или братство, по примеру существующих в некоторых городах, в том числе и в Петербурге, и соединенными силами заботиться о приискании для нищих общего жилья, рабочего дома и ремесленного училища». Теперь многие уже верили отцу Иоанну, и общество стало собирать деньги, кто сколько мог. В Кронштадте для этого отвели специальный участок, и через несколько лет на нем стали строить дом трудолюбия. Потом вокруг него вырос целый городок. Это было удивительное место. Там открылись пеньковые и картузные мастерские. В них работало больше 8000 человек. Любой, кто не мог найти работу и не имел особой специальности, мог прийти в мастерскую и сразу приступить к делу. Потому отец Иоанн и открыл именно мастерские, чтобы без всякого обучения люди могли бы сразу зарабатывать себе деньги на жизнь, особенно дети и подростки. Дети и подростки могли записаться в мастерские, где обучали различным ремеслам. Для детей в этом доме были открыты бесплатная начальная школа, бесплатный рисовальный класс, библиотека, зоологический кружок и кружок военной гимнастики. Для взрослых в доме трудолюбия работала воскресная школа, устраивали народное чтение на религиозные, исторические, литературные темы, была бесплатная народная библиотека. А еще здесь открыли приют и загородную летнюю дачу для детей, богадельню для бедных женщин и большой каменный ночлежный дом. Тут же работали бесплатная поликлиника и народная столовая, которая каждый день выдавала около 800 бесплатных обедов. Отец Иоанн настаивал, чтобы помогали всем. Ведь в беду мог попасть любой человек, любого возраста, состояния, национальности и веры. И каждый, кто приходил, получал помощь. При доме трудолюбия был открыт и храм во имя святого благоверного князя Александра Невского. Здесь же человек мог получить немного денег или одежду и обувь. Об отце Иоанне писали все газеты России. Каждый день из разных мест страны приезжали паломники, чтобы только взглянуть на него. Для паломников пришлось построить специальную дешевую гостиницу. Вы слушали рассказы о православных святых. Это был цикл передач «Детям о Боге». Сегодня мы продолжили рассказ Валерия Воскобойникова о Иоанне Кронштадтском, который назывался «Дивный дар». Продолжение следует.